Сейчас можно?
Я последнее право скажу, и тогда, пожалуйста, да, немедленно. Меняется и об этом потом время. А время для меня существует только как время мышления о политике. Время, в смысле которого мы рассматриваем политику, которая является само производным от состояний данной политической рефлексии. Вторичное время — это не причина. Поэтому я могу сказать, да, было время, когда преобладала та или иная идея. Иногда это категорически сказать не могу. Таким образом, исторический аспект, пусть не всегда выражен в этом философском подходе, но всегда за скобками, всегда присутствует. Слушаю вас. Только громче, пожалуйста.
Два вопроса.
Пожалуйста.
Вот политология, она помимо политической философии существует? В смысле, кроме рефлексии, еще, то те, кто интересуется политикой, должны что-то изучать?
Простите, пожалуйста, я не имею чести не быть политологом, не принадлежать никакой политологии. Я просто не знаю, что это такое. Я просто думаю, как думал мой покойный друг, гениальный современный филолог России, недавно совсем умерший Михаил Леонидович Гаспаров. Я просто думаю, что здесь очень многое, слишком многое зависит от языка. От того, на каком языке мы захотим высказать ту или иную мысль. И вот современность отмечена появлением многих предметов и даже интересов, которые оказались не только практик, но предметов науки. Я бы сказал так, появлением многих наук, которые оказались полностью неспособными себя предметно сформулировать. Понимаете, это наука как отдельная, будь то сексология или политология, вот ни та, ни другая не смогли, а я пытался, прочел три или четыре предисловия, вот, не смогли сформулировать предмет. Почему? Потому что формулировка предмета науки изнутри этой науки, ну, по закону Геделя, не может быть, она может быть только извне. Только какая-то другая область человеческого знания и человеческого мышления способна сформулировать предмет любой конкретной науки. И вот с политологией, я считаю, это катастрофа.
А с геополитикой?
А геополитика – это как бы политическое явление, это не область. Геополитика, вы знаете, которую придумали очень когда-то, в начале 20 века, добросовестные немцы, вот. Геополитика, конечно, это мне никак нельзя назвать самостоятельной отраслью знания, но ведь я при этом, мой дорогой, я и не думаю называть политологию и сексологию ерундой. Нет, вот опять, наоборот, возможно, там содержится что-то безумно интересное, но я пока ничего не нашел. Но сам ты все-таки тоже не способен.
Предмет сексологии же существует. Я в этом смысле. Значит, существует, может, предмет политологии.
Нет, не будете объект с предметом.
Ну хорошо, объект.
Нет, объект существует, но существование объекта не определяет существование политики. Никак. Не, предмет – это совсем другое дело. Предмет – это та система понятий, слов, выражений и мыслей, в которой изучается объект. Вот тут политологи, даже беря такого выдающегося шарлатана, каким является последний, один из последних политологов Госдепартамента. Вот. Умоляю вас заранее, не считайте, пожалуйста, что все шарлатаны в вашей стране. Они есть везде. Вообще забудьте о преобладании России. В любом. Вот. И вот вы понимаете, вот последний из шарлатанов все-таки написал две книжки Фукуяма. Вот, гегельянец великий. Не позаботишь, Гегель бы его убил, хотя человек был крайне мирный. Вот, мирный, патологически тихий был человек, он бы его убил. Потому что, вы понимаете, не вот я прочел, вот, нет, как раз в области социологии я прочел пару хороших книг. Ну, не говоря уже о великой работе Кинси в двух томах, вот, но и там не было формулировки предмета. А вот, простите, Саша, но без формулировки предмета я укажу только на одно свойство не сформулированного. Вы не можете преподавать в университете. Вы можете преподавать в университете что-либо, будь то квантовая механика, горючие материалы, вот, или уголовное право. Это нереально. Вот. А так, пожалуйста. И второй вопрос.
Второй вопрос. Вот вы сказали, что думание это. Или не думание, это тоже форма думания.
Безусловно.
Это несколько меня удивило, потому что ну, вы разделяете, так сказать, наличие некоторых представлений о чем-то и процесс думания, или как ваш другой знакомый говорил, сознание, то есть для чего необходимы некоторые усилия.
Вы да, знаете, вот. Я думаю, что бывают ситуации, и я должен сказать совершенно четко, это не я придумал и не я ввел слово «недумание» как разновидность думания. Впервые это было сформулировано великим буддийским философом VI века нашей эры Ассанды, а потом в очень сильно измененной форме переформулировано Гуссерлем в его книге «Идеи», 1911 год. Да, потому что у вас же опять, дорогой мой, запомните, что вы этот сами вопрос-то задали, уже имея в голове слова и понятия «думание» и «недумание». То есть вы уже произвели, чтобы задать этот вопрос, определенную рефлексивную процедуру. И от которой вы не можете сказать, что ее нету. И вот в смысле этой рефлексивной процедуры мы можем вполне сказать, а вот есть такое думание, как не думание. Думание, скажем, со знаком «нец». Что он делал? Часто мы этим занимаемся. Не думал. И это в отношении конкретных политических жизненных ситуаций может иметь огромное. Так, я заканчиваю пока перерыв, 10 минут. Да, были сформулированы не мной самим, а вместе с присутствующим здесь моим другом, вот, Олегом Борисовичем Алексеевым. Да-да, уже, Олег, вы не отнекиваетесь, Олегом Борисовичем Алексеевым. Я даже не могу сказать, что я ему за это благодарен. Мы вместе просто...
Физической рефлексии. Хоть это процесс, это как процесс вашего думания, о чем бы то ни было, он не телеологичен, он как бы, он естественный процесс вашего человеческого существования. Он не может иметь цели, да, строго говоря, и не может иметь и причины. Другое дело, что его можно... и целево, и причинно интерпретировать, но это совершенно другое занятие. Так, Больше перед второй части лекции нет вопросов? Пожалуйста. А вот так. А вот я вам на это отвечаю. То есть я уже это сказал. Все начинается со слова. Все начинается со слова. Мой народ здесь не хочет немцев. Так. Вот вам народ. Вы поймите. Мой народ хочет покупать продукты питания по доступным ценам. Так уже сказано, мой народ, вот народ, он уже сделан субъектом в рефлексии. Того, который произнес эту безумную фразу. Это не имеет никакого смысла, никакого значения, какая фраза, правильная или неправильная. Народ, я не говорю, что, а почему, а вы думаете, торговый банк J.P. Morgan может быть субъектом политической рефлексии, или римский папа, или Ватиканский синод. Что угодно может быть, коллективное, индивидуальное, поскольку это выражено. Ох, уже сказали, да? Вы повторили, да? Я сказал, все, уже есть, готово. Уже назван субъект. Вы спросив, может ли народ быть субъектом политической рефлексии? Уже назвали, уже как бы сформулировали этот акт рефлексии. Но вот последнее, чуть-чуть недоговоренное в первой части лекции, это вот когда я говорил и одновременно дополнительный ответ на последний вопрос джентльмена справа. Я уже сказал, что в принципе субъект политической рефлексии не определенен. Здесь господствует полная произвольность, начиная от риторики политиков и кончая кончая политологами и политическими философами. Но теперь мы быстро коснемся все-таки двух других аспектов субъекта политической рефлексии, к которым я буду все время возвращаться по ходу уже конкретного рассказа о разных вещах. Так, это, во-первых, субъект, вот мы сейчас сказали, он не определенен, но в тот момент, когда он определен, как вот мы добрались до народа, да, который хочет дешевые булки, да, и дешевые билеты в МХАТ, да, вот, или который хочет, чтобы его народ хочет, чтобы его руководители или губернаторы перестали брать взятки. Вот. Опять мы говорим народ. Народу надоело взяточничество. Да? А вот один из самых определенных в своей индивидуальности субъектов политической рефлексии Николай Павлович, Николай Первый, вот, который искренне считал, что думает о политике в России он один. Он говорил, совсем можно жить, все можно перенести, кроме одного взяточничества. Так ведь перенес же, не умер. Так, вот это очень... А второй человек, и, кстати, один из немногих в истории России того времени, который заранее отрефлексировал практически все основные политические ситуации Русской империи на десятилетия вперед, вот, Спиранский, вот, он был... Это был человек, страдавший одним страшным недостатком. Умный слишком. Как сказал о нем Александр, отправил его в ссылку. Так? Вот он был субъектом своей политической рефлексии. Но это пример не вполне хороший, потому что Сперанский думал больше всего в своей рефлексии об одном понятии государства. Гораздо больше, политическая власть его интересовала гораздо меньше. Вот. Но дальше, и наконец, но раз мы уже договорились, хорошо, пусть будет народ, да? Русский народ, аргентинский народ, народ Танзании. И оказывается, что мы встречаемся с другой проблемой, не менее серьезной, чем проблема неопределенности субъекта политической рефлексии, проблема фрагментированности этого субъекта. То есть оказывается, что назвав народ, страна, материк, вот, или мы африканцы, мы азиаты, да, мы славяне, мы там англосаксы, вот, мы это как бы условная неопределенность редуцируется только на мгновение, а потом начинается фрагментированность. Тут вдруг уже, и вы знаете, это безумно интересно, если вы проследите за развитием политической борьбы у славянских народов в XIX веке. Так, чехи еще не успели выпустить свою первую политическую программу после младочешского движения. Вот все, как вдруг начинается. Словаки заявляют, а мы не чехи. Так. А богемцы заявляют, а мы не моравы. Да? То есть это постоянное, вот нашли, редуцировали, и тут же это начинает фрагментироваться. Вы понимаете это? То есть достаточно человеку отождествить какой-то коллективный субъект политической рефлексии, как он у него на глазах начинает фрагментироваться. Более того, когда редукция достигает своей конечной точки к одному индивиду, то и здесь этот один индивид неизбежно фрагментируется. Он как одно, он как другое. Вот возьмите хотя бы политическую риторику и политическую демагогию. Как гражданин я с этим согласен, а как член партии лейбористов нет. И так далее, и так далее. И вся эта ерунда, вы понимаете, в этом, конечно, это надо отметить. И поэтому интересно брать какие-то точки, в которых эта идентификация субъекта достигает своего максимума. Когда он еще уже определяется, но еще не подвергся фрагментированию. Итак, перехожу к первой теме – абсолютная политическая власть. Да. И заранее вас прошу, потому что все-таки современная политология не в состоянии создать свою собственную, сколько-нибудь научно-культурную таксономию. Никогда не путайте проблему политической власти с проблемой государства. Это совершенно разные вещи. Вот. Так, с чего начать разговор на тему политическая власть? Разумеется, только с тех случаев, когда она себя заявляет. И все ж таки приходится начать с того, что уже как-то было осмыслено моими современниками если хотите, предшественниками в политической философии. Вы знаете, кто первый пытался, я имею в виду после Гегеля, вот, в наше время дать определение, пусть безумно редуцированное, определение тому, что такое политическая власть. Вот скажите, дамы и господа, если вот у вас, вот у кого-нибудь из вас мелькнула идея такого определения, я бы в ноги упал. И вы бы его высказали. Оно оказалось безумно трудным. Вот. Вы знаете, как... А у многих вырывалось на интуитивном уровне. Вот. Как когда-то бедный, действительно бедный, замечательный, необыкновенный президент Америки Абрахам Линкольн говорил: о, политическая власть — это когда они делают то, что я говорю. Это слишком редуцировано и не выдерживает строго, но в этом есть и правда. Но это не выдерживает феноменологического анализа никак, потому что, ну, скажем, лет 40 назад американский, не могу его назвать политологом, не хочу оскорблять человека, вот, но он себя называл скорее политическим социологом, вот, Стэнли Шехтер дал определение политики. Оно было таким: политика – это политическая власть, это когда один человек посылает к другому третьего, чтобы третий заставил другого делать так, как он хочет. Само собой. Но это очень редуцировано. Но совсем не так глупо, как может показаться на первый взгляд. Двумя людьми политика не делается. Она не делается действователем и объектом действия. Политика начинается там, где появляется третий. Где первый говорит Ивану: Иван, пойди и скажи Петру, если не отдаст коров, то мы его убьем. Это он не сам говорит, он дает другого человека. И это, кстати, замечательно иллюстрируется на таких совершенно идеальных древнегреческих уровнях.